Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня или доброго вечера. Наших радиослушателей приветствую я, Елена Фонина. И в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда» нам с вами в течение ближайшего часа предстоит обсудить самые значимые темы и события сегодняшнего дня, самые резонансные темы, ну и приятные также будут. Итак, о чем поговорим в течение этого часа? Мы с вами узнаем, что же произошло сегодня в Германии, в немецком городе Фирнхайм. Там произошла перестрелка, но более подробно об этом через 10 минут. Все-таки стрелял или не стрелял человек, который захватил заложников в кинотеатре. Далее мы узнаем и о еще одной спортивной напасти. Вслед за легкоатлетами на Олимпиаду могут не поехать и наши тяжелоатлеты. Решаться это будет вот буквально в ближайшие дни. Ну и еще одна новость. Сложно назвать, что она приятная для водителей. Вполне вероятно, что вам, уважаемые будущие автомобилисты, или нынешние тоже, придется самим, а за свой счет изготавливать автомобильные номера. Как вам такое предложение? Поговорим обязательно и поспорим тоже. Наконец, среди приятных новостей, сейчас вот в эти самые минуты начинается Московский международный кинофестиваль. Его торжественное открытие 38-й раз стартует ММКФ. Как обстоит дело на открытии, какая программа, вот об этом обязательно также узнаем от наших журналистов.
Народная воля.
Я приветствую в студии заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И сразу с нами на связи обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Галин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я думаю, что наши внимательные радиослушатели уже поняли, почему, собственно, именно вы сейчас с нами. Да, действительно, сегодня в Великобритании стартовал референдум по вопросу членства в Евросоюзе. Итак, насколько активна британская публика?
С моей точки зрения, если бы я не знала, не читала газеты, не общалась с людьми, не знала, что большинство проголосовало по почте или по интернету, это здесь возможно, я бы сказала, что это провал, потому что для нас это совершенно необычно, когда заходишь на территорию детского садика. Вот я только что ходила голосовать с профессором Дэнисом Хартеллом в детский сад, на участок, который в детском саду, сидит погремушек, каких-то там детских площадок. Одиноко сидят шесть работников местного совета и ждут, когда хоть кто-то бы к ним вообще пришел, хоть бы один человек к ним заглянул. И очень радуется, когда кто-то заглядывает, что-то пишет. Фотографировать там категорически нельзя, но, в принципе, можно и не фотографируя, просто стоя рядом с ними, одним глазом подглядеть, кто что пишет в бюллетенях, потому что никакой защиты, никаких кабинок там нет. То есть приходят, они настолько радуются, когда приходят в час по человеку, что просто, я думаю, что надо использовать опыт Советского Союза. Помните, там, кто первый раз приходил на выборы, вручали шоколадку или букет цветов. Я думаю, мне бы показалось, что Британии нужно делать то же самое. То есть, может быть, люди вечером придут, но здесь...
может, они все по интернету или по почте проголосовали, действительно?
Скорее всего, да, как я и сказала.
Хотя это тоже довольно странно с точки зрения безопасности.
Активность очень-очень мала. Правда, сегодня, наконец-то, через почти неделю работы, я наконец-то нашла двух пикетчиков, двух людей, которые стояли в одиноких пикетах, в одиночных пикетах, потому что, архиспокойно,
хорошо, а какие настроения у людей? Что говорят люди? За, против? Ты общалась? Какие у тебя впечатления? У кого больше-то?
Ощущение, что 50 на 50, и ощущение, что все-таки останется Британия в Европе, но останется с большим грузом проблем. И даже те, которые агрессивно хотят выхода, и такими эпитетами награждают Евросоюз, что мало не горюсь, хорошо, что вы этого не слышите. Даже они печально признают, что, скорее всего, все-таки перевысит на несколько, очень небольшое количество голосов те, кто хотят остаться, им придется жить дальше в этих проблемах, но недолго. Они считают, что процесс развала Евросоюза запущен, и если одеяло прохудилось, натянут в эту сторону, то в одной из других сторон оно все равно прорвется и будет какая-то дырка. То есть все равно они считают, что Евросоюз его проблемами обречен.
Последний опрос накануне референдума вчера вечером показал, что 52% 40% опрошенных за то, чтобы остаться в Евросоюзе, 48% категорически с этим не согласны и хотели бы выйти. Но, видимо, это как раз соответствует твоим впечатлениям.
Галя, скажи, пожалуйста, а там нет никаких наблюдателей на участках? Вот ты говорила о том, что можно посмотреть. Никого нет, да?
То есть... Наблюдателем была я. В роли наблюдателя вот пришла я. Ну, все сказали, что из России пришел поучиться демократии. Ну, кто-то там пошутил за присоединение Британии к России. Но все сочли это очень хорошие шутки. Долго хохотали. То есть ничего.
Ну, то есть весьма условно. Это я смотрю, этот референдум. Подкрутить счетчик туда или обратно. Очень легко это сделать. Потому что абсолютно никакой транспарентности и никакого строгого учета.
И еще один вопрос. Дэвид Кэмерон-то пришел все-таки на участок лично. И не один, а с, насколько я понимаю, с семьей или как?
Ну еще, вот тут такая битва была на страницах газет в последние дни и на теледебатах. Просто это уже был жесточайный, так сказать, такой самой рекламной картинки. Потому что, честно говоря, до убийства кандидата, то есть депутата парламента Джон Кокс, ведь соотношение сил-то было другим совершенно. То есть сразу же после убийства было потеряно сторонникам выхода Британии из Европейского Союза, было потеряно 5 очков. Это много реально. И вот, в общем... Колебания шли до последнего момента, ну и поэтому, может быть, а кстати, сегодня тоже у них можно голосовать в день референдума. То есть это был, считайте, что такой рекламный момент, потому что я читала, что Борис Джонсон должен был поехать на какой-то рыбный рынок, но Англия сегодня.
Борис Джонсон бывший мэр Лондона.
Залила дождем. Я думаю, что, в общем, никто никуда не пошел. Все сидят дома и голосуют по интернету.
Ну что ж, спасибо огромное. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова из Лондона сейчас была с нами на связи. Я сразу хочу сказать, что завтра в 18.05 в программе «Национальный вопрос»
мы подробно поговорим об итогах этого референдума, что нам
пока
ждать.
Непонятно.
Да, и куда плыть, как это может отразиться на интересах России, все это мы посмотрим.
Да, тем более, что избирательные участки закрываются сегодня в 22.00 по...
В Москве будет час ночи.
В Москве час ночи или полночь? Полночь.
Нет, 3 часа у нас с Лондоном разница.
Понятно, час ночи, значит. Ну вот, если кто-то очень сильно захочет узнать итоги референдума, вам нужно до 3 ночи потерпеть, потому что говорят, что вот после этого времени уже какие-то первые предварительные итоги будут известны. Или, если вы хотите вместе с нами обсуждать более предметно и подробно и обстоятельно эту тему, завтра в программе «Национальный вопрос» в 18.05 и Андрей Михайлович Баранов, и я, Елена Афонина, и наши эксперты, и, конечно, Галина Сапожникова также по телефону, мы более обстоятельно обсудим, что же произошло в Великобритании или не произошло.
Народная воля. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Итоги референдума в Великобритании. На вопрос один, должно ли Соединенное Королевство остаться в составе Европейского Союза или выйти из Европейского Союза, мы узнаем уже завтра и обсудим более предметно в 18.05 завтра по московскому времени в программе «Национальный вопрос» в том же самом составе. Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, который сейчас в студии, и я, Елена Фойна, но и также Галина Сапожникова. Но далеко от событий на, как это раньше говорили, международной арене мы уходить не будем, тем более, что... буквально вот перед нашим эфиром начали поступать какие-то довольно тревожные сообщения о том, что происходит в немецком городе Фирнхайм.
Да, этот город расположен в земле Гессен, недалеко от Франкфурта на Майне. Поступили сообщения, что некий неизвестный мужчина в маске и с оружием, и с патронташем, полным патронов на плече, вошел в местный кинотеатр и открыл огонь. Сначала выстрелил вверх, потом, значит, начал стрелять на поражение. По предварительным данным, более 25 человек, или даже называл цифру 50 человек, пострадали. Сначала все думали, что они получили ранения, где стреляли, но потом вроде выяснилось, что они пострадали от слезоточивого газа, который распылила то ли полиция, прибывшая на место, чтобы выкурить оттуда этого неизвестного, то ли он сам распылил, потому что некоторые газеты сообщают, что это была не маска на нем, а противогаз, и он уже был готов к этому. Нескольким десяткам человек из этого кинокомплекса удалось выбежать. Полиция подошла на вертолетах и на машинах, естественно. Говорят, что удалось силовикам проникнуть в зал, в котором забаррикадировался этот неизвестный. И вот по сообщению министра внутренних дел земли Гессен, преступник был застрелен. Вот. Причем сообщают, что он был вооружен не настоящим пистолетом, а с ракетницей, с сигнальницей. Вот такие очень противоречивые сведения поступили. О мотивах ничего не известно. То ли это какой-то сумасшедший, то ли это был теракт такой, значит, странный. Полиция также не исключает версию какого-то неудавшегося ограбления. Мы ждем подробностей и, наверное, сейчас их получим.
Да-да-да, конечно. Главный редактор издательства «Русская Германия» Борис Фельдман вот внимательно слушал те версии, которые появлялись у нас в российских СМИ. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что из всего этого правда?
Вы знаете, почти все правда, но у меня есть две главные новости, которые я хочу с вами поделиться. Первая новость состоит в том, что пострадавших, кроме, собственно, преступника, нет. Угу. Нет раненых, и число тех, кому попал в глаза слезоточивый газ, в общем, исчисляется несколькими людьми. Они уже, в общем, получили медицинскую помощь и отправились по домам. Второе, есть заявление министра внутренних дел земли и его коллег, которые говорят о том, что почти с полной уверенностью можно сказать, что это был не теракт, а то, что у нас называют амок, то есть безумие одного человека, который вот это совершил. Да, действительно, он вроде бы сначала показалось, и как сообщили свидетели, был вооружен чуть ли там не автоматом, но сейчас говорят о том, что это было или охотничье ружье, или ракетница. И кроме этого, на нем находился патронтаж. Это уже точно подтвердили, были ли там патроны, и что это были за патроны, неизвестно. Вот. В 14.45 он вошел в фойе кинотеатра кинокомплекса «Кинополис». Это, кстати, очень занятно. Это один из 84 кинотеатров Германии, где каждую неделю мы показываем российское кино на русском языке, в настоящем кинотеатре.
В этот момент не наш фильм шел, я надеюсь?
Нет, в этот момент шла, как ни странно, «Алиса в стране чудес». И чудо случилось. Он действительно сделал 4 выстрела. Сейчас непонятно, то ли из этого охотничьего ружья, то ли из ракетницы, 4 выстрела вверх. Он действительно был в маске. Вот. Но пока я могу сказать только одно, что 14.45 по-нашему, то есть 15.45 Москвы, поступил тревожный сигнал, а в 16.41 он уже был убит.
А личность его пока говоря, неизвестно, кто он такой?
Пока ничего не известно. Меньше чем за 2 часа наши, так сказать, специалисты успели долететь из Франкфурта на вертолете, проникнуть в этот кинотеатр и убить преступника. Не думаю, что, может быть, и были попытки его захватить. И, кстати говоря, многие агентства начали сообщать, что якобы он захватен, но думаю, что риск был очень большим, и поэтому решили его нейтрализовать.
Понятно.
Борис, скажите, пожалуйста, а вот те, кто был в этом кинотеатре, наверняка же журналисты уже с некоторыми из них побеседовали, тем более, как мы слышим, вот, слава богу, обошлось без человеческих жертв. Как они описывают происходящее, что они-то рассказывают?
Понимаете, там это же был дневной сеанс, там было очень мало людей, где-то около 40 человек. При этом часть, там несколько залов, в фойе находилось не больше 10-12 человек. Он появился, вызвал внимание тем, что он действительно выглядел довольно странно, и несколько раз выстрелил. Пока ничего другого, никаких имен...
То есть ничего он не выкрикивал,
пока...
никаких лозунгов
нет,
не изрыгал
себе? Нет, ничего не выкрикивал, не было никаких требований, и мы пока не знаем, что происходило в течение этих там почти 2 часов между моментом первого выстрела и штурмом. Были ли заложники, не выпускал ли он их, или они просто сами боялись, скрывались. Сейчас пока ответов нет. Наверное, мы будем это знать попозже, может быть, через час-два.
Скажите, пожалуйста, а вот то, что касается общей ситуации в Германии, насколько, уж простите, может быть, меня за этот вопрос, страна, я не знаю, ну, готова, не готова к возможным, не дай бог, конечно, еще раз я это говорю, настоящим атакам террористов. То есть вы видите, что есть какое-то, я не знаю, там, усиление полиции, какие-то предпринимаются дополнительные меры безопасности, в частности, вот если мы говорим о местах такого массового скопления. Есть какое-то усиление в этом?
Ну, вы знаете, наша полиция предпочитает действовать, как говорится, за кулисами. Я бы не сказал, что вот как обычный житель там Берлина или кто-то из моих друзей видит какое-то усиление. Конечно, в местах скопления всегда есть, но она и была всегда полиция. Но у нас же сейчас такой веселый теракт происходит практически каждый вечер, потому что обязательно кто-то выигрывает или кто-то проигрывает на чемпионате мира, и все крупные города перекрываются болельщиками, то ли счастливыми, то ли несчастными. Вот позавчера Турция выиграла, и где-то час Берлин был парализован.
Угу. Ну, вот, если учесть, поэтому, да, какое-то количество выходцев из Турции проживает в Германии, то да, можно
турок
предположить...
Турок у нас очень много, их почти 3 миллиона. Но когда выиграли хорваты, то это тоже было очень зрелищно. Я даже никогда не думал, что у нас так много болельщиков за хорватскую сборную. Вот. Ну, у нас тут, в общем, хватает всех, поэтому каждый вечер что-то обязательно происходит. Поэтому, конечно, полиция... ну, на особом каком-то режиме в любом случае, конечно, из-за вот этих...
Борис, скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Вот мы буквально несколько минут назад обсуждали референдум в Великобритании, а жители Германии за ним следят. Это вообще тема как-то поднимается в...
Да, это тема номер один. Это вот история со стрельбой в Фирнхорне, она, конечно, была пару часов...
В топах, да.
Сейчас уходит и возвращается Brexit.
Ну и что говорят немцы? Они хотят, чтобы англичане остались, и все равно. Или говорят, да пусть уходит, и мы посмотрим там, что будет.
Опросы показывают, что почти 70% немцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась.
Ну понятно, потому что Германия является локомотивом Евросоюза. И если отвалится такой кусина, как Великобритания, дела-то будут, наверное, не очень хорошо. Даже из такой имиджевой точки зрения.
Прежде всего, самой Великобритании. Ну, я уверен. Уверен, мы тут все спорим, конечно, держим пари, уверен, что никакого Брексита не будет.
Ну, там 50 на 50 с небольшим преимуществом лидируют те, кто за то, чтобы осталась все-таки Великобритания в Евросоюзе, но она при этом выторговывает себе кучу послаблений всевозможных, и это...
Она уже получила.
Да,
она
ну, уже получила. И этим еще будет сейчас бахвалиться Кэмерон, и это может стать раздражителем для других государств, которые скажут, почему этим можно, а нам, допустим, нельзя, и будут какие-то претензии к Брюсселю, и пошло-поехало, что называется. Есть такая
ну,
опасность.
Ну, вы знаете, ведь Великобритания у нас, к счастью, одна.
Да, но она на острове.
Но каждая страна уникальна.
У вас еще и Греция есть. Подождите, да, подождем еще. И Португалия.
Мы же помним, как неохотно вообще эта тема поднималась о возможном выходе Греции из еврозоны. А там, как вы понимаете, ну, впрочем, не нам вам говорить об этом. Но ситуация это была совсем другая. И уж, казалось бы, этот греческий балласт Евросоюзу лучше бы себя скинуть. Однако нет, держались как за родных. Уж что говорить по поводу Британии.
Засыпали евро. Их. Так что но, действительно посмотрим.
Понимаете, Великобритания не должна на 380 миллиардов, как это получилось с Грецией.
Ну, все равно же спишите. Долги-то все равно спишите, Греция.
Мой личный прогноз, 53-47 в пользу им, как говорят сейчас в Великобритании.
Ну, если Великобритания выйдет, то скоро вступит Турция. Вот тогда уж вам мало не покажется в Евросоюзе. То на то и выйдет.
Да, но есть повод ужаснуться, но, по крайней мере, один вот инцидент, в общем, прошел, как говорится, с хэппи-эндом, если это можно так выразиться.
Да, Борис, ну и вы верите, вот вы лично верите в объективность референдума, подсчетов точнее, потому что мы вот сейчас слышали от нашего обозревателя, что никаких наблюдателей нет, заходи, пожалуйста, волю свою изъявляй, и никто не контролирует, куда потом эти бюллетени.
И народ совсем мало, народ голосует по интернету, по почте.
Можно ли говорить о чистоте итогов референдума в таком случае?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, это все-таки не выборы, да, и сам механизм контроля, он принципиально другой. Ну, я не думаю, что какая-то из сторон готова была бы пойти на какие-то серьезные подтасовки, потому что в случае, так сказать, потери конфиденциальности, эти подтасовки принесут гораздо больше беды любой стороне, чем сам результат. Угу. Да, я думаю, что он будет достаточно объективен. Но видите ли, вот в Германии, например, Конституции запрещены подобные плебисциты. И я считаю, что в целом этот механизм по отношению к такому сложнейшему вопросу, как членство какой-либо страны в каком-то объединении стран, да, он не очень корректен.
Ну понятно, что, называется прямая демократия.
Спасибо. Главный большое. Редактор издательства «Русская Германия» Борис Фельдман был на связи с нашей студией. Ну, а потом, Андрей Михайлович, давайте вспомним референдум в Нидерландах по поводу Украины. И что?
Давайте вспомним референдум о том, сохранять ли Советский Союз.
Да, ну это нам гораздо ближе, я понимаю, да. Ну как-то вот Голландия с Украиной, ее решение было наиболее вот ярким показателем того, как относится в итоге к референдуму.
Народная воля.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну и давайте сейчас посмотрим, какие же темы ждут нас впереди, что мы будем обсуждать вместе с вами. Да, водители вас могут заставить платить за изготовление автомобильных номеров. Ну а еще одна тема, что называется под финалы, это открытие, сегодняшнее открытие Московского международного кинофестиваля. Об этом поговорим чуть-чуть попозже. Ну а пока давайте о спорте. Тем более, что сразу две спортивные новости пришли сейчас. Одна из них та, что Международная федерация легкой атлетики из изменила правила, позволив российским легкоатлетам заявляться на соревнования в индивидуальном порядке. Вот что таится в этой формулировке, что за ней стоит, мы обязательно сейчас обсудим с редактором отдела телевидения и спорта «Комсомольской правды» Павлом Садковым. Но и есть одна не очень приятная новость. Международная федерация тяжелой атлетики накануне заявила, что отстранит на год Федерацию тяжелой атлетики России в случае обнаружения по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов трех и более положительных анализов на запрещенные препараты у российских спортсменов. То есть, таким образом, российские штангисты могут быть не допущены до игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также из-за нескольких положительных допинг-проб Федерация, Международная федерация тяжелой атлетики лишила сборную России двух олимпийских квот. По одной в мужской и женской командах. А раньше мы имели квоту 10 человек, 6 мужчин, 4 женщины. Но нужно сказать, что не только российские спортсмены пострадали, а также Международная федерация тяжелой атлетики накануне лишила двух олимпийских квот команды Азербайджана, Казахстана, КНДР и Молдавии. По одной квоте отозвано у сборных Беларуси, Румынии и Узбекистана. Ну что, очередные тяжелые события ну, теперь уже в тяжелой атлетике. И, как я и говорил, Павел Садков сейчас с нами на связи. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сначала про легонькую атлетику. Что это за изменение правил Международной Федерации Легкой Атлетики? Павел, у меня огромная просьба, если можно, куда-нибудь в более тихое место отойти, потому что шум стоит чудовищный. Я сейчас пытаюсь перекричать звук машин, видимо, вы где-то на улице. Я боюсь, что наши слушатели вообще ничего не услышат. Можно как-то? Не получится.
Да, я пытаюсь. Да. Да.
Вот, хорошо. Давайте про легкую атлетику. Что это за разрешение заявляться российским легкоатлетом на соревнования в индивидуальном порядке? Что это на практике может означать?
Ну, на самом деле, пока сложно сказать, что это на практике будет означать. То есть пока четких каких-то разъяснений по этому поводу не получено, и мы можем только гадать, предполагать. Я так понимаю, что речь идет о том, что каждый спортсмен должен заботиться о себе сам, предоставить некий документ о том, что он чистый и имеет право выступать, и таким образом выступать под флагом России.
То есть это значит, что теперь любой чистый спортсмен, чья судьба раньше была под большим вопросом, сейчас индивидуально заявляется на Олимпийские игры, МОК не препятствует, Международная федерация легкой атлетики тоже дала свое добро. То есть это вот такая открытая калитка для чистых спортсменов, правильно?
Ну, хотелось бы думать, что это так, но я еще раз скажу, что пока непонятна вся процедура, поэтому сказать, что это прям открытая калитка, мы не можем. Давайте дождемся какого-то реального случая, когда человек пройдет все эти круги ада, и будет уже понятно, как это делается, насколько это сложно, и какой отсев после этого будет в нашей сборной.
Да, ну посмотрим, кто же окажется подопытным спортсменом. Но давайте теперь к Федерации тяжелой атлетики перейдем, к российской и международной. Что это за очередные претензии в адрес российских спортсменов? Кстати, Мутко уже назвал происходящее вокруг наших спортсменов психозом. Это действительно так?
Ну, отчасти психоз и вокруг наших спортсменов, отчасти психоз у нас по поводу всего происходящего. Ну, конечно, тут уже психиатрия работает и в нашем восприятии того, что и там идет, и в их восприятии того, что нужно делать. Какого-то разумного, к чему-то разумному никто, к сожалению, не стремится. Это надо признать, ни мы, ни они.
Но участие или не участие российских тяжелоатлетов вот сейчас от чего или от кого зависит?
Тяжелоатлетов.
Тяжелоатлетов.
Смотрите, тяжелая атлетика вообще сама по себе это вид спорта, который всегда очень допингозависим. Ребята набирают вес, всегда есть разные препараты, которые им в этом помогают. И на самом деле вот как раз тяжелоатлетов ловили всегда, и всегда было с этим самые большие проблемы. Поэтому то, что это началось сейчас, наверное, неудивительно. Тем более, что мы знали, что идут перепроверки 2008-2012 годов. Ждали, что там в теоретически что-то могут обнаружить. И ну, мы понимаем, что это делается по определенной наводке там, господина Родченко, который имел некое отношение к нашей сборной и к то, что с ней происходило. И ну, то, что попались другие ребята из других стран, говорит о том, что действительно такая чистка прошла по... Ну, она достаточно регулярная в тяжелой атлетике. Скажем так, это далеко не первый случай, я боюсь, что и не последний.
Но раньше шла речь о отстранении всех команд или отдельных членов сборных
вот
от соревнований.
Насколько я знаю, в тяжелой атлетике подобного рода прецеденты были. Именно в тяжелой атлетике. Не помню, чтобы это было связано с Олимпийскими играми. Но что касается чемпионатов мира, по-моему, да, такое было.
Угу. В таком случае это нужно воспринимать как еще один эпизод антидопинговой кампании и ничего более, да? Так?
Ну, наверное, да. А что еще?
Угу. Хорошо. А какие в таком случае у наших тяжелоатлетов сейчас есть шансы, что в очередной раз их не поймают на допинг-пробе? Причем, вот как, Павел, мы сейчас слышали, для них это норма, и такие препараты действительно... Но те, кто ходит в качалку, наверняка скажут.
Да. Это норма, да. Но это, да, ну, еще раз говорю, это велика опасность того, что спортсмены именно в этом виде спорта имеют отношение к допингу, это правда. А что касается того, что будет дальше, мы сейчас говорим не о том, что будут дисквалифицированы определенные спортсмены. Идет речь о том, будет дисквалифицирована вся команда. Угу. Решение будет принято завтра, и оно теоретически может быть неприятным для нас. Поэтому это, конечно, будет большой удар, потому что у нас всегда традиционно это наш вид спорта, где мы всегда традиционно сильны. Но да, тут всегда опасность существует. Ну, честно говоря, для меня удивительно, что не с тяжелой атлетики начали, потому что этот вид спорта, я еще раз говорю, всегда под ударом.
Ну что ж, спасибо огромное. Редактор отдела телевидения и спорта «Комсомольской правды» Павел Садков был с нами на связи. И действительно, вице-президент Международной федерации тяжелой атлетики Симков анонсировал дисквалификацию команд тяжелоатлетов России, Беларуси и Казахстана. И окончательное решение об отстранении всех команд или отдельных членов сборных будет принято уже завтра на заседании исполкома Международной федерации тяжелой атлетики. Так что следим завтра за событиями, новостями. Ну и перейдем сейчас к еще одной теме, которую в том числе хотели бы обсудить вместе с вами наши уважаемые радиослушатели.
Народная воля.
Я сразу напомню, телефон прямого эфира, он сейчас нам понадобится, 8 800 200 ровно 9702, номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, а тема такая. Глава Госавтоинспекции России Виктор Нилов сообщил, что новый законопроект о регистрации транспортных средств обяжет водителей приобретать регистрационные знаки на свои средства. По словам Виктора Нилова, это позволит сохранить бюджет. Вот так вот. Причем изготовлением автомобильных номеров будут заниматься те же официальные организации, что и раньше. Водитель должен будет предъявить в любой из них свидетельство и оплатить изготовление номерного знака. Сейчас на связи с нашей студией руководитель отдела расследований журнала «За рулем» Сергей Смирнов. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Но я не знаю, вот как к этой новости относитесь лично вы.
Да, ну, в принципе, на самом деле ничего такого экстраординарного не придумано и не предложено. Дело в том, что мы в любом случае, когда совершаем регистрационные действия, мы оплачиваем сумму госпошлины, да, поэтому, ну, фактически мы все равно, учитывая тем более, что регистрационные знаки у нас оставляются на автомобиле в большинстве случаев, да, ну, мы покупаем все-таки из своего кармана, платим за те регистрационные знаки, которые мы получаем в ГАИ. То, что предлагается, наверное, да, в этом есть какой-то смысл, потому что, ну, как, в этом, наверное, нет никакой необходимости для того, чтобы МВД занималась первоначальным там производством, логистикой, каким-то там, не знаю, складированием и прочим этих вот регистрационных знаков. И в этом, с одной стороны, ничего страшного нет, но с другой стороны, есть опасения, что ведь, во-первых, у нас есть ответственность за управление транспортными средствами без регистрационных знаков, уже будучи зарегистрированными, да. А есть такие населенные пункты, где регистрационные подразделения ГАИ находятся за несколько там десятков или сотен километров. А если там эти организации, которые делают эти и будут делать эти регистрационные знаки, и что делать водителям, которые вроде бы получили свидетельство о регистрации? Знаков у них нету, а им нужно еще домой добраться, да, вот как, ну, вот какие-то вопросы такие вот.
Ну, я поняла, да, что в данный момент вопросов больше, наверное, чем ответов. Редактор отдела, руководитель отдела расследований журнала «За рулем» Сергей Смирнов был на связи с нашей студией. Давайте, пожалуйста, комментарии по этой теме присылайте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Народная воля. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну, а теперь давайте о приятном, о культуре. Хотя вот некоторые уже скептически относятся к проведению кинофестивалей в нашей стране, потому что, мол, и фильмов у нас достойных нет, но, может быть, за граница нам поможет. Именно поэтому давайте обратимся к Московскому международному кинофестивалю, который уже вот в эти минуты стартовал. Проходит торжественная церемония в Театре «Россия». Ну, а сам фестиваль в 38-й раз открывается в Москве. И сейчас в студии редактор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анна Селиванова. Они добрые. добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы сидим сейчас в студии, а самое интересное как раз происходит на Пушкинской площади. Красная дорожка, все звезды готовились, примеряли супернаряды, наряжались, красились, украшали себя немыслимыми драгоценностями. Шапар, всемирная ювелирная фирма, она как раз спонсор Московского кинофестиваля. И сейчас куча москвичей, которых, ну, наверное, стоять на палящем солнце сейчас может только желание вот увидеть всех, кто проходит между ними, вот наслаждаются этим зрелищем. Еще немного они погуляют по дорожке, зайдут все в Пушкинский, на сцену выйдет многолетний председатель Московского кинофестиваля Никита Сергеевич Михалков. До встреч! Жизнеутверждающий.
Аня, может, уже дал? Вот сейчас...
Нет. Еще нет. Вот, еще идет красная дорожка.
Ага, отлично. Тогда мы сейчас сюда и перенесемся. Кинокритика и ведущий программы «Синемания» на радиостанции «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров сейчас с нами на связи. Ну, буквально вот оторвали мы его от этого зрелища. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте. Уже прошла красная дорожка, на которой не было Никиты Сергеевича Михалкова.
Так.
И это, наверное, пока главная сенсация фестиваля, потому что он всегда много лет традиционно встречал гостей на вершине лестницы, зарубежных гостей, только режиссер фильма «Охотники за привидениями» Пол Фиг. Больше, вот вы слышите шум, и, собственно, это играла музыкальная отбивка Московского международного кинофестиваля. Вот это грянула траурная музыка. Ну, пока, за исключением неявки Никиты Сергеевича, сейчас объявили призы и сейчас называют и приглашают на сцену жюри. Угу.
Вот Давид, скажите, пожалуйста, сейчас... а из звезд есть какие-то...
Ну, российские есть, а зарубежные нет.
А о чем это может говорить? Вам уже вопрос как кинокритику, если можно, ну, коротко. Что, кинофестиваль теряет коротко, свои позиции?
Кинофестиваль достаточно давно чуть-чуть потерял свои позиции. Еще плюс санкции и плюс все остальное. Угу. И многие отказываются к нам ехать.
Ну, а для кинокритиков-то работа найдется на фестивале?
Ну, найдется. Конечно, конкурсная программа, много вне конкурсных показов. Конечно, работа найдется.
А для зрителей?
Фестиваль – это всегда интересно. Что?
Для зрителей?
Для зрителей, конечно, это всегда. Конечно. Все в кинотеатрах «Октябрь» смотреть кино. Во всех 11 залах.
Ну да, там еще, если учесть, что помимо конкурсной, есть вне конкурсной программы. Спасибо огромное. Кинокритик, ведущий программы «Синемания» на радио «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров. Сейчас был с нами на связи. Аня, вот это новость.
Ну вот слышно сразу, что мы говорили с кинокритиком. Потому что все, кто интересуется звездами, они уже знают, что, оказывается, Марат Башаров вывел на красную дорожку свою беременную подругу. Он готовится стать отцом. А Антон Михалков, сын Никиты Сергеевича, появился с новой возлюбленной. А Паулина Андреева пришла без Федора Бондарчука, не так, как на кинотавре. То есть для тех, для кого это не только киномероприятие, да, но и большое светское мероприятие, новостей достаточно много.
Да, ну вот, видите, хотя бы с одной новостью мы сейчас познакомились в прямом эфире, что Никита Сергеевич куда-то спрятался.
Ну, что-то нужно менять. Столько лет он встречает всех на ступеньках, потому что он решил выехать в карете, появиться на воздушном шаре. Но мало ли что это может быть, это интрига, и это интересно. А что касается звезд, да, и в прошлом году, и в нынешнем году, к сожалению, из-за санкций и международной вот такой напряженной ситуации, их становится все меньше, потому что два года назад мы лицезрели на красной дорожке Брэда Питта, уж куда уж, звезднее гостей. В этом году их поменьше, но, тем не менее, сама конкурсная программа и внеконкурсные показы, то есть то, ради чего, собственно говоря, и затевается фестиваль, это кино, да, достаточно интересно.
Да, тем более, что кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин тоже имеет там свою внеконкурсную программу, да. И рассказывал об этом в прошедшее воскресенье в рамках программы «Кинопилорама» на радиостанции «Комсомольская правда». Он очень гордится подбором тех фильмов, которые ему удалось собрать воедино, и приглашал всех слушателей посмотреть именно эту программу. Кстати, и сам Никита Сергеевич говорил о том, что да, конечно, конкурс – это замечательно, конкурс – это ярко, но не менее интересны и те вне конкурсные программы, которые буквально вот сконцентрировали в том числе и лучшее, что есть в мировом кинематографе. Ань, но сегодняшнее мероприятие достаточно важно еще и тем, что открывается оно фильмом российским.
Да, это фильм Сергея Соловьева «Кеды», который снят по рассказу Андрея Геласимова, одного из молодых популярных писателей. Это такая интересная история из серии «Трудно быть молодым». Вот, в нем снялись очень молодые актеры, хотя, ну, вот Соловьев, он славится же тем, что он открывает для нас молодых. Например, вот он открыл нам всем Татьяну Друбич, открыл в фильме «Аса» многих рокеров, да, которые сейчас очень популярны. А вот в этом фильме у него снялся рэпер Баста. То есть вот от рок-н-ролла он перешел в хип-хоп. Но тоже очень любопытно, что это будет. Все с нетерпением ждут этого показа. Еще две картины российских участвуют в конкурсе. Одна в игровом кино, другая в документальном. Но зато на фестивале еще очень много вне конкурсных российских показов. Там будет программа лучших фильмов за 38 лет существования Московского кинофестиваля, те, которые были, российские фильмы на нем показаны. Очень много интересных ретроспектив. Ну и, безусловно, очень много западных фильмов, которые по каким-то причинам не покупают наши прокатчики. И вот Московский кинофестиваль – это возможность их увидеть на большом экране, буквально, ну, такая уникальная. Тем более, что билеты продаются в кассах. Их, конечно же, мало, но я думаю, что киноманы уже бросились туда со всех ног. Много кинотеатров, где идут показы. Поэтому будем наслаждаться.
Да, вот ты знаешь, Ань, пока мы с тобой обсуждаем эту тему, стартовавший Московский международный кинофестиваль, Михаил написал: на Тверской нынче грязно, я переживаю за чистоту красивых платьев. А это действительно так. Вот если сейчас нас слушают не только жители Москвы, это абсолютно точно. Вот если вы не знаете, на Тверской сейчас идет, ну, просто такая глобальная реконструкция. Там перекопано абсолютно все, расширяют тротуары, соответственно, сужают проезжую часть. Как может выглядеть большая центральная улица? Улица столицы вся перекопанная и перерытая, ну вот, что называется, не дай бог вам это увидеть.
Ну, я хочу сказать, что Сергей Семенович Собянин, между прочим, он тоже прошелся по красной дорожке среди наших звезд, и, я думаю, видел это все своими глазами, составил свое мнение и, может быть, даже предпримет какие-то меры.
Ну, а какие меры? Тут все уже, процесс пошел.
Ну, к этому можно относиться по-разному, но... Как нам обещают, это все делается для того, чтобы не было пробок, и для нас, пешеходов, был устроен такой френдли, прекрасный город. Но будем на это надеяться. Вот, ну...
Для зарубежных звезд это, наверное, было неким шоком. Вот так вот приехать на центральную улицу и видеть ее в таком состоянии. Тут еще красная дорожка, а там пыль, а тут жара почти 30 градусов.
Ну, Россия, она же такая страна нестандартная. Русские загадочные своей душой. Я думаю, мы в очередной раз ее загадочность, ну, в общем, наглядно показали. Да. Вот такие мы. Можем ходить по стройке в шикарных вечерних платьях, и ничего.
Отлично. Надо было каждой звезде еще каску выдать на всякий случай, соблюдая меры безопасности.
У них супер прически. Лена, вы не представляете, сколько они потратили времени. Это было бы, ну, просто издевательством над ними.
Я думаю, что сегодня все звездные стилисты и мастера были заняты с самого раннего утра. Расписание наверняка было на весь день.
На весь день, на весь. Потому что каждая хочет блеснуть, продемонстрировать себя, понимая, что о фильмах, может быть, и забудут, но какой-нибудь неудачный выход в неудачном наряде останется там в интернете и памяти народной на долгие годы.
Аня, а зачем эта ярмарка тщеславия? Вот сейчас, в наше время, зачем эти шикарные украшения, зачем эти сумасшедшие платья за безумные деньги?
Шикарные украшения – это на прокат, да, для любых кинофестивалей. Фирма ювелирная, которая является спонсором, она дает их для красной дорожки. То есть, это так, поносили и вернули. Поэтому тут девушки не тратятся. Но актрисы, они для этого и актрисы, чтобы потрясать нас своими шикарными видами, да, не только игрою. Все-таки это публичная профессия, которая, мне кажется, накладывает на себя какие-то обязательства. Ты должен радовать глаз, там, шокировать глаз, удивлять. Ну, в общем, что-то делай. Несмотря на кризис.
Да, но если все-таки вы сейчас нас упрекаете, что мы ушли опять в светскую хронику, и, мол, типа, не об этом надо говорить, но если вас интересует сама программа и ее наполнение Московского международного кинофестиваля, пожалуйста, в ближайшее воскресенье в 16:05 в прямом эфире будет кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вот там мы поговорим только о кино. Ну, а для того, чтобы все-таки восстановить какую-то звездную справедливость, могу сказать, что в Москву приедет не кто-нибудь, а, собственно, тот человек, который был председателем жюри 60-го Каннского кинофестиваля, известный британский кинорежиссер, и, собственно, вот его наверняка будут встречать со всей такой помпой и со всем всевозможным почетом. Состоится эта встреча 25 июня, но более подробно об этом поговорим в воскресенье.
Народная воля. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.